Доктор Тед Хильдебрандт, «История Ветхого Завета, литература и теология», лекция 15. Символ авторского права 2020, Тед Хильдебрандт.
Это доктор Тед Хильдебрандт на курсе «История Ветхого Завета, литература и теология». Лекция номер 15 по книге чисел. Эй, предварительный просмотр викторины с 0 часов до 0 часов 54 минут. Класс, давайте начнем, на следующей неделе вы, ребята, работаете над книгой «Судьи и Руфи». «Судьи и Рут идут вместе». Будут статьи, возможно, мы вернемся к «Отче наш Аврааму», и, возможно, будут стихи на память. В основном это будут «Судьи», «Рут», статьи, обычная рутина, через которую мы проходим. Так что запишите это, и тогда мы добьемся прогресса с книгами «Судьи» и «Руфи», которые подготовят нас к последующему переходу к монархии. Межрасовые браки и Ветхий Завет с 0 часов 55 минут до 6 часов 3 минут. Сегодня нам предстоит через многое пройти, поскольку мы приступим к книге чисел. Сегодня мы собираемся затронуть несколько довольно интересных и сложных концепций, так что давайте перейдем к делу. Числа, глава 12, позвольте мне прочитать вам это, и речь идет о межрасовых браках. Межрасовые свидания, кстати, я понимаю, что сейчас в нашей культуре межрасовые отношения не имеют большого значения, но это было в прошлом в разное время, и это было в прошлом для древнего Израиля. Итак, мы находимся в числах 12, где говорится, Марьям и Аарон начали говорить против Моисея из-за его жены кушитянки. А что такое кушитская жена? Землю Куш обычно называют землей Эфиопии. Какого цвета люди из Эфиопии? Черного. Итак, брат и сестра Моисея, Марьям и Аарон, старше его. Помните его старшую сестру, когда он был младенцем и его уплыли по реке. О нем заботилась его старшая сестра. Аарон был его старшим братом. Итак, Аарон и Марьям начали говорить против Моисея из-за его жены кушитянки, потому что он женился на кушитянке. Теперь некоторые думают, что это Эфиопия и что Моисей женился повторно. Помните, жена на него набросилась после обрезания сына. Его жена исчезла из повествования. Некоторые думают, что она вернулась домой, а Моисей снова женился на ком-то другом, и он снова женился на кушитке. Другие думают, что это Сипфара. Другими словами, Марьям и Аарон на самом деле не очень-то встречались с Сипфарой, и поэтому они расстроились, потому что она была мадианитянкой. И Афор был мадианитянином. Она была мадианитянкой, но мадианитянку можно назвать кушитянкой. Кушит – более крупная категория. Медианат – это название племени. Так что, возможно, это Сипфара. В любом случае я предполагаю, что она темнокожая. Это часть проблемы, поэтому кушиты, возможно, являются Эфиопией. Они говорят, разве Господь говорил только через Моисея? Разве он не говорил и через нас? Господь услышал это и сразу сказал Господь Моисею, Аарону и Марьям, выйдите из скинии собрания, все трое. И вышли трое из них, и сошел Господь в столпе облачном, и стал у входа в шатер, и призвал Аарона и Марьям, и они оба выступили вперед. Он сказал им, прислушайтесь к моим словам. Тогда позвольте мне просто посмотреть, есть ли у нас это. Так что же Библия говорит о теме межрасовых браков в отношении Моисея и его жены кушитки? Это как бы настраивает. Но затем Бог переключает это обсуждение на их пророческую функцию, потому что Марьям и Аарон бросают вызов Моисею. Господь сказал, послушайте мои слова. Когда среди вас пророк Господень, я открываюсь ему в видениях. Как Бог открывается пророку? В видениях. Он говорит, я открываюсь ему в видениях, во снах говорю с ним. Итак, мы увидим, как пророки видят сны, и мы увидим, как пророки используют видение. В чем разница между снами и видениями? Сны бывают ночью, когда ты спишь. Видение — это когда вы бодрствуете и видите видение. Вот как Бог поступает с пророками, но обратите внимание, что Он говорит здесь: «Я открываюсь Ему в видениях, во снах говорю с Ним, но это не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем моем доме. С ним я говорю с глазу на глаз». Поэтому Бог говорит: с пророками я использую сны и видения, а с Моисеем мы идем лицом к лицу. Это довольно громкое заявление о Моисее. Является ли Моисей уникальным пророком в Библии? Бог идет к нему лицом к лицу, лицом к лицу. С ним я говорю с глазу на глаз, ясно, а не загадками. Он видит форму Господа. Почему же ты не побоялся выступить против раба моего Моисея? Итак, Бог упрекает Мириам и Аарона за то, что они сделали. Здесь возникает еще один вопрос, и я хочу предположить, что здесь есть своего рода ироничная справедливость. Здесь есть некоторая ирония. И возгорелся на них гнев Господень, и оставил он их, и когда облако поднялось над шатром, там стояла Мариам, прокаженная, как снег. Вы скажете: Хильдебранд, почему ты говоришь, что это ироническое правосудие? Вот мой взгляд на это. Мириам расстраивается из-за черной жены Моисея, и Бог говорит: Мириам, тебе нравится белое. Тебе нравится белый. Хорошо, я сделаю тебя белой, Мириам, я сделаю тебя по-настоящему белой. Он делает ее кожу, прокаженной, белой как снег. Так что я думаю, что здесь есть игра. Бог говорит: тебе нравится белое, я сделаю тебя полностью белым. Она становится прокаженной, и я воспринимаю это как юмористическую иронию. Почему Аарона ничем не ударили? Аарон здесь этого не понимает. Некоторые люди говорят: почему он придирается к женщинам, возможно ли, что Мириам была главным представителем? Но возможно ли, что Аарон заболел проказой? Аарон — это что? Он не просто священник. Аарон — первосвященник. Аарон — первосвященник нации. Если он заболеет проказой, это нехорошо, поскольку это повлияет на всю нацию. Итак, Мириам заболевает проказой, а Аарон снимается с крючка, но Бог упрекает его. Это отрывок о межрасовых браках, поэтому я хочу сказать, что будьте осторожны с осуждением межрасовых браков. Аарон и Мириам сделали это, и это имело довольно серьезные последствия. Бог взялся за их дело. Си Моисея и смирение и авторство числу. 12:3 с 6 часов 4 минут до 13 часов 14 минут. Итак, я пропустил здесь один стих и хочу как бы поднять его. Я пропустил третий стих главы 12, этот стих используется, чтобы показать, что Моисей не писал пяти книжей. Моисей не мог написать этот стих в 3 стихе главы 12. Здесь говорится, что в разгар конфликта между Моисеем, Аароном и Мариам вы получаете это утверждение. Теперь, кто это пишет? Я предполагаю, что это пишет Моисей, и вот заявление. Как мог Моисей написать такое? Моисей был очень смиренным человеком. Разве Моисей пишет это? Моисей был очень смиренным человеком. Вас что-то в этом поражает? У людей были конфликты, и они спрашивают: как мог Моисей такое написать? Это было бы очень высокомерное заявление. Моисей был очень смиренным человеком. Кстати, какова природа смирения и какова природа гордости? Легко ли увидеть гордость в ком-то другом? Неужели это почти невозможно увидеть в себе? Гордость очень легко заметить в ком-то другом, но очень трудно увидеть внутри себя. Это значит, что если вы имеете дело с гордыней как с проблемой, обнаружите ли вы ее сами? Возможно, нет. Что вам нужно, чтобы помочь вам? Вот религиозный ответ, Святой Дух, и это хороший ответ. Тебе нужен друг. Сможет ли друг сказать вам, горды ли вы и высокомерны ли вы? Сможет ли друг увидеть это в вас? Однажды я задал вопрос своей жене. Это последний раз, когда я задавал этот вопрос, она сказала мне правду. Она меня знает. Да, она делает. Я думал, у нас были любовные отношения, она была бы доброй и нежной. Она вытащила оба пистолета и бац. Это последний раз, когда я задавал этот вопрос. Но я хочу сказать, что, скорее всего, она все поняла правильно. Может ли она увидеть во мне контуры гордости и высокомерия? Ответ – да. Итак, я спрашиваю, нужны ли вам уши, чтобы слышать, как хорошие друзья вам что-то рассказывают. Будьте осторожны с гордостью и смирением. Теперь Моисей пишет это заявление. Может ли смиренный человек знать, что он смирен? Я полагаю, это возможно. А теперь позвольте мне прочитать остальную часть стиха. Моисей был очень смиренным человеком, более смиренным, чем кто-либо другой на лице земли. Теперь он скромен, но более скромен, чем кто-либо другой на земле. Ты, должно быть, шутишь. Это высокомерное заявление. Теперь вы говорите, что Бог сказал ему написать это, поэтому он просто записал это. Итак, как же работать с этим стихом? Некоторые люди говорят, что Моисей никогда бы не написал этот стих. Этот стих не вышел из-под пера Моисея. Это было бы странно из-под пера Моисея. Возможно ли, что Джошуа пишет это здесь? Кстати, Джошуа собирается закончить книгу Второзакония. Где находится Моисей в конце Второзакония? Он мертв. Судя по тому, что мне сказали, довольно сложно писать, когда ты мертв. Итак, Моисей не писал окончание книги Второзакония. Итак, Иисус Навин, вероятно, написал конец книги Второзакония. Возможно ли, что Иисус Навин просмотрел эти повествования и сделал какие-то комментарии? Так возможно ли, чтобы Иисус Навин мог сказать, Моисей был самым смиренным человеком на земле? Возможно ли, что Иисус Навин равнялся на Моисея, а Моисей был его наставником? Так что это весьма вероятное заявление личности Джошуа. Так что это возможно. Кстати, NIV ставит это в скобки просто для того, чтобы сказать, что это могла быть вставка от Джошуа или что-то в этом роде. Вот еще один способ взглянуть на это. Мог ли скромный человек написать такое? Мы уже задавали этот вопрос раньше. Действительно ли смирение является проблемой? На него нападают брат и сестра, действительно ли проблема в смирении? Я не уверен, что смирение действительно является проблемой. Есть еще один способ перевести это. Это слово «они». Это также можно перевести по-другому. Это можно перевести не как «смиренный», а как то, что Моисей был более «угнетен». Слово, которое здесь переведено как «смирение», также можно перевести как «угнетенный». Позвольте мне теперь прочитать этот стих вот так, со словом «угнетенный», вместо «смирение». Это слово может означать и то, и другое. Моисей был очень угнетенным человеком, более угнетенным, чем кто-либо другой на земле. Мог ли Моисей написать такое утверждение? Да. Моисей говорит, народ Израиля занимается моим делом, и мне надоело, что эти люди просят у меня еды и воды. Люди, это одно, теперь мои брат и сестра занимаются моим делом, и теперь даже моя собственная семья делает то же самое со мной. Итак, Моисей тогда чувствовал себя еще более угнетенным. Так что, если вы понимаете это в смысле «угнетенных», это подходит Моисею и очень хорошо подходит к контексту. Честно говоря, мне нравится этот перевод. В чем проблема? Ваш NIV, ваш NSRV, ваш король Джеймс, все говорят «смирение», а Хильдебранд говорит «угнетать», кто из них прав? Нет, вообще-то, вы понимаете, что доктор Уилсон выполнил часть NIV, и Уилсон никогда не ошибался. Это почти чистая правда. Но я говорю, что мне нужно отступить. Его можно перевести как «смирение». Он может быть «угнетен» настолько откровенно, что мне кажется, что здесь написано «угнетен», но я могу ошибаться, во всех остальных переводах говорится «смирение». Так что мне придется проявить немного смирения и сказать себе «угнетенный». Я делю примерно 60 на 40. Я не говорю это догматически или что-то в этом роде. Я думаю, что это, наверное, правильно, но я тоже могу ошибаться. Но мне это нравится, потому что я думаю, что это лучше соответствует контексту. Отправка соглядатаев в землю обетованную с 13 часов 15 минут до 14 часов 14 минут. Мы переходим к главам 13 и 14, это после числа 12, где Моисей описан как самый смиренный человек на земле. В главах 13 и 14 Моисей собирается послать соглядатаев в землю, и эти главы 13 и 14 – огромные главы Ветхого Завета. Это просто грандиозно, потому что они собираются выйти и разведать землю обетованную. Помните, ребята, вы – земля Израиля. Ребята, вы – Иордания, Галилейское море, Мертвое море. Ребята, вы – Израиль. Ребята, вы, Средиземное море. Они рассылают шпионов из места под названием Кадеш-Барне. Кадеш-Барне находится здесь, в северной Синайской пустыне, и они посылают шпионов в землю обетованную прямо сюда, где этот парень чешет себе шею. Он Хеврон. Они собираются приехать в Хеврон и получить этот феноменальный виноград, который хорош даже по сей день. Они собираются вернуться с этим виноградом из земли обетованной. Да может ли Бог изменить свое мнение? Бог статичен или динамичен? С 14 часов 15 минут до 18 часов 43 минут. Итак, давайте просто пройдемся по некоторым вопросам по поводу шпионажа за обещанным. Я хочу задать несколько вопросов по поводу текста в главах 13 и 14 чисел. Первый вопрос, может ли Бог измениться? Если Бог совершенен, как Он может измениться? Бог статичен или Бог динамичен? Динамичное будет иметь больше смысла изменения, статическое будет иметь больше смысла, что Бог неизменен, Он не может измениться. Итак, Боже, Он статичен или динамичен? Что говорит текст? Может ли Он думать или взаимодействовать? Как Бог думает или взаимодействует с людьми в рамках перемен, это когда вы постоянно разговариваете с людьми, которых вы меняете, и с которыми вы взаимодействуете. Как возможны отношения с человеком, который никогда не меняется? Что никогда не меняется? Были ли у вас когда-нибудь отношения с камнем? Был ли у вас когда-нибудь домашний питомец камень? Теперь вы можете говорить с камнем все, что хотите, гладить его, одевать и вести себя с ним хорошо, но это все равно камень. Камень никогда не меняется, поэтому после того, как вы с ним покончили, вы говорите, что камень остается камнем. Как можно иметь отношение с чем-то, что не меняется? Это проблема, да. Меня не волнует, в каком бы фильме ни был парень, он никогда не изменится, это будет проблемой. Итак, поехали. Если он динамичен, вы говорите, что Бог действительно взаимодействует с людьми, если он динамичен, то в каком смысле или областях он динамичен? Все ли готовы? Я имею в виду, мог ли Бог изменить все? Я имею в виду, если однажды утром он встанет и скажет, знаешь, я всю жизнь был хорошим. Знаешь, быть хорошим очень скучно, я хочу провести интересный день, возможно, сегодня я попробую быть плохим. Сегодня я буду плохим и буду немного волноваться. Если Бог хочет быть плохим, сможет ли Он это сделать? Это как бы возвращает нас к тем философским вопросам, чего не может сделать Бог. Может ли Бог сделать камень настолько большим, что Он не сможет его поднять? Вы говорите, ну, это гениально. Тогда Бога не должно быть, потому что, если Бог не может создать камень настолько большой, что он не сможет его поднять, значит, он не должен быть всемогущим. Вы понимаете, что в вопросе заложено противоречие. Так что глупый вопрос, что это значит. Но может ли Бог изменить в себе все, или есть определенные вещи, которые Бог не может изменить внутри себя, и как с этим работать? Имеет ли Бог все еще выбор, может ли Бог сделать выбор сейчас? И вы говорите, Гильдебранд, что теперь значит для Бога? Мы находимся в этой ситуации со временем, но может ли Бог сделать выбор сейчас или Бог сделал весь свой выбор до основания мира? Поэтому сейчас он просто проезжает мимо. Я сделал этот выбор давным-давно, так что теперь я просто прохожу через это и это. Итак, сейчас Бог просто проходит через то, что он выбрал давным-давно. Может ли Бог сделать выбор сейчас, или все решения уже сделаны? Вот какие вопросы возникают в связи с этим. Ф. Отправка шпионов с 18 часов 44 минут до 21 часа 45 минут. А вот история числа, глава 13, гиганты на земле. Был ли Моисей неправ, отправив соглядатаев в эту землю? Кто-то однажды сказал мне, что Моисей был неправ, отправив соглядатаев в эту землю, потому что ему следовало просто довериться Богу, пойти туда и захватить землю, не посылая соглядатаев. Почему это неправильно? Потому что в 13 главе чисел говорится, Господь сказал Моисею, отправь людей исследовать землю ханаанскую. Кто сказал Моисею послать соглядатаев? Бог сделал. Так что Моисей не ошибся. Кстати, пошлет ли Иисус Навин шпионов в Иерихон? Ребята, вы это уже прочитали. Иисус Навин послал соглядатаев, а затем они пошли и взяли Иерихон. Нет ничего плохого, то, что человек служит Богу, не означает, что он должен быть тупым. Итак, вы отправляете шпионов шпионить за землей, чтобы увидеть, как вы собираетесь захватить территорию. Поэтому Бог повелел им выслать соглядатаев. Когда шпионы вышли, что они увидели? Прекрасная земля, глава 13, стих 26, выйдя следом, видят землю, текущую молоком и медом. Мне нравится эта фраза, слышали ли вы когда-нибудь эту фразу раньше, земля, текущая молоком и медом. Я всегда получаю от этого удовольствие, потому что, когда вы, ребята, слышите молоко, вы думаете, корова. Вопрос, как коровы себя ведут в пустыне. Когда речь идет о молоке, речь идет о коровьем молоке. Нет. Какие животные у вас есть в пустыне? Козы. Поэтому, когда речь идет о молоке, речь идет о козьем, а не о коровьем молоке. Когда речь идет о меде, вы, ребята, сидите там и думаете о хорошем меде, который вы выливаете из банки, это весь этот сладкий мед. Многие думают, что это молоко, козье, а этот мед, финиковое варенье. Другими словами, они берут финики и превращают их в очень сладкое варенье. Но проблема в том, что если вы скажете американцам, что они отправляются в землю обетованную с козьим молоком и финиковым джемом, каждый скажет, что я не хочу туда идти. Давай останемся здесь и пойдем в Макдональдс. Но это, наверное, правда. Это козье молоко и финиковый джем. Коровы пасутся в районе Башанского района. Гекадиш Барниа с 21 часа 46 минут до 29 часов 33 минут. На самом деле я должен рассказать вам историю о Кадеше Барне. Однажды я поехал в Израиль и разрабатывал программу под названием «Заблудись в Иерусалиме». Итак, мы с моим сыном Заком снимали эти фотографии, проехали сюда на юге, рядом с Египтом, и подъехали к контрольно-пропускному пункту, который был Египтом с другой стороны и Израилем с этой стороны. Подошли израильские солдаты, и я сказал, что мы хотим проехать по этой дороге. Там была дорога, которая вела вниз, и я хотел ехать по этой дороге, потому что внизу по этой дороге была гора высотой 2000 футов, на которую я мог подняться и сфотографировать Кадиш-Барниа. Почему же Кадиш-Барниа так важен? Там есть источник, и когда израильтяне 40 лет блуждали по пустыне, где они бродили? Кадиш-Барниа вот здесь. Я мог бы сфотографировать его с этой горы, хотя я мог бы его сфотографировать в Египте. Это около 20 миль вниз. Итак, мы подъезжаем к контрольно-пропускному пункту, и парень говорит: «Эй, я не могу тебя туда пустить, потому что с тобой должен быть либо израильский солдат, либо пистолет». Я подумал, что у нас не было оружия. Вонь, я приехал из Америки, этот парень меня туда не пускает. Я знаю, что эта дорога ведет туда. Итак, мы с сыном проходим примерно полмили по дороге, и я вижу, что грунтовая дорога уходит в сторону, поэтому я подумал про себя: знаешь, я готов поспорить на что угодно, что грунтовая дорога идет вокруг этого контрольно-пропускного пункта. Я подумал: я с ума сошел, я не приехал из Америки, я собираюсь это сделать. Итак, мы садимся в эту маленькую машину и едем по грунтовой дороге. Вы знаете, камни подпрыгивают повсюду, и угадайте, что, она проехала прямо вокруг контрольно-пропускного пункта, они нас так и не увидели. Итак, мы возвращаемся на эту однополосную дорогу. Здесь не две полосы, а одна полоса. Мы проезжаем по ней около 50 миль вниз, поднимаемся на эту гору, и я сделал снимок Кадиш-Барниа. Я понял. Теперь, когда мы спускались, египетские солдаты ездят взад и вперед на своих хаммерах, у них есть пулеметы, и мой сын кричит на меня: «Папу собираются убить, эти ребята прямо здесь, они могут нас застрелить». Мы меньше чем в 50 ярдах отсюда. Итак, он бесится из-за этих парней, но, очевидно, они не стреляли в нас. Мы получили фотографии. Итак, он приставал ко мне по поводу этих пулеметов, и его застрелили. Я подумал, что он отчаянно боится высоты, и я это знаю, а ширина этой дороги буквально 8 футов, вот и вся дорога, поэтому мы поднимаемся на эту гору, и я подхожу к этому месту и замечаю, что там есть обрыв на пару сотен футов, поэтому я подтяните машину прямо на краю. Я выскакиваю и говорю: «Эй, Заг, давай сфотографируемся». Он открывает дверь машины, и она оказывается прямо вниз на 400 футов. Вы сказали, что не сделаете этого со своим ребенком. Я был там, сделал это. Вы могли видеть ужас на его лице, он смотрит прямо вниз. Никаких ограждений не было. Но это была не настоящая проблема, а просто развлечение. А вот что происходит: вы проезжаете около 150 миль вниз, и вот настоящая проблема в том, что я подъезжаю к контрольно-пропускному пункту под Беэр-Шевой. В чем проблема? На какой стороне КПП я сейчас нахожусь? Я иду по дороге и подъезжаю к контрольно-пропускному пункту, но в чем же проблема? Я нахожусь на запрещенной территории, нахожусь не на той стороне контрольно-пропускного пункта и подъезжаю. Итак, вот что ты делаешь, когда тебя поймают, и я думаю: а чувак, мы так зажарились. Это очень плохо, потому что теперь нам нужно выбраться, но мы не можем выбраться, потому что мы находимся в зоне, запрещенной для проникновения. Вот когда вы играете действительно глупого американца. Я просто тупой американец. Я подъезжаю и говорю: кто-нибудь знает, где здесь находится Беэр-Шева? Ну, Беэр-Шева здесь, очевидно, я знаю эту землю как свои 5 пальцев. Парень смотрит на меня: что ты имеешь в виду Беэр-Шева? Что ж, я говорю, что мы, должно быть, заблудились и не можем найти дорогу в Беэр-Шеву. Где это? Как мне это найти? А еще я понимаю иврит. Могу ли я услышать, как он разговаривает на иврите с другими парнями? Я могу понять, что он говорит. Он думает, что я американец. Ну, я его слышал, то, что он сказал, было не слишком хорошо. Затем подъезжает этот сержант и говорит: «Ну, я иду в Беэршеву, ты можешь следовать за мной». Поэтому я говорю: «Хорошо, спасибо, спасибо». Итак, мы последовали за ним и выбрались из этой неразберихи, но на самом деле это было довольно сложно и не слишком весело. И пришли израильтяне в Кадис в Арне, в землю. Они приносят обратно весь этот виноград и говорят: «Вот плод земли, это земля, текущая молоком и медом». Но в чем проблема? У них зрение кузнечика. Они говорят, что в основном в 13 стихе 33 главы говорится: «Мы были подобны кузнечикам, этим анакимам и рефаимам». Помните ли вы этих великанов, живущих на земле? Анакимы и рефаимы, и мы кажемся кузнечиками в собственных глазах, а им мы кажемся такими же. Эти люди там такие большие, что раздавят нас, как кузнечиков. Мы не можем туда подняться, там гиганты. Поэтому они спасаются. Затем следует обвинение против Бога. Кстати, когда туда поднялись 12 шпионов, кто из двоих не спасся? Эти имена важны. Калеб и Джошуа. Сможет ли Джошуа заменить Моисея после того, как Моисей уйдет со сцены? Калеб, ребята, вы читали что-нибудь о Халеве в книге Иисуса Навина? Помнишь, Калеб получил свою землю, все остальные люди старше 40 лет умрут. Калеб, я называю его человеком-собакой, Калеб означает собака. Этот парень боец, и помните, даже в старости, ему около 75 лет, он говорит: «Я собираюсь выйти и захватить землю, как в детстве». Он выходит наружу, даже будучи стариком, захватывающим свои территории. Он готов сражаться за свою землю. Так что он действительно смелый человек. Бог благословляет Халева и Иисуса Навина. Но люди выдвигают это обвинение против Бога в главах 13, стихах 3 и 4, проверьте это, почему Бог приводит нас в эту землю только для того, чтобы пасть от меча, наши жены и дети будут взяты в добычу. Не лучше ли нам вернуться в Египет? И они сказали друг другу: нам следует выбрать вождя и вернуться в Египет. Кстати, Бог на них злится за то, что они его спасают. Когда они будут готовы войти в землю обетованную, они не доверят ему войти в эту землю. Они хотят спастись и вернуться в Египет. За решение Бога уничтожить Израиль с 29 часов 34 минут до 32 часов 1 минуты. Итак, каков ответ Бога? Иисус Навин и Халев были мужественными людьми, дальновидными людьми, и они сказали: «Мы можем подняться туда и сделать это силой Господа». Остальные проголосовали против. Так всегда ли меньшинство неправо? Здесь меньшинство, двое против десяти, и меньшинство было право. Им следовало подняться на землю. Иисус Навин и Халев благословлены Богом. Но в чем же проблема? Нападает ли Бог на людей? Ответ Бога, глава 14, стих 11, Господь сказал Моисею: «Посмотри, как он это делает». Он делает это в риторических вопросах. Вот теперь Бог задает риторические вопросы. Как долго эти люди будут относиться ко мне с презрением? Как долго они будут отказываться верить в меня, несмотря на все чудесные знамения? Если бы я только мог увидеть, как Бог сотворил чудесное знамение, я бы верил в Бога до конца своей жизни. Вы когда-нибудь так думали? Если бы только Бог сотворил чудо в мои дни, я бы верил до конца своей жизни. Видели ли эти люди Бога? Да. Верили ли они в Бога? Нет. Даже несмотря на чудеса, люди не верят в Бога. Повсюду у них были чудеса, манна каждый день и вода из скалы, но они до сих пор не верят в Бога. Доколе они будут отказываться верить в меня, несмотря на все чудесные знамения, которые я совершал среди них. Затем Бог говорит: «Я поразим их язвой, а тебя, Моисея, сделаю народом более великим и сильным, чем они». Моисей говорит: «Боже, Эти люди тоже причиняли мне боль в спине. Сделай это. Сделай это, Боже, и сделай меня нацией. Это отличная идея, Боже. Мне нравится, что... Без ошибок. Что делает Моисей? Тогда Моисей не согласен с Богом. Говорит ли Бог, что собирается сокрушить этот народ? Бог говорит, я сокрушу этот народ и сделаю тебя, Моисея, народом, более великим, чем они. Вот что говорит Бог в стихе 12. Бог говорит, я сокрушу их, я сделаю народ более великим, чем они. Во многом это произошло из-за их неверия и презрения к Богу. А и Моисей спорит с Богом с 32 часов 2 минут до 35 часов 5 минут. Как Моисей спорит с Богом? Бог говорит, я истреблю их. Моисей сказал Господу, тогда египтяне услышат об этом, твоей силой ты вывел этот народ из их среды, и они расскажут об этом жителям земли. Затем позвольте мне перейти к стиху 16, и египтяне скажут, что Господь не смог привести этих людей в землю, которую Он обещал им клятвенно, поэтому Он убил их в пустыне. Другими словами, Моисей говорит, Боже, твоя репутация поставлена на карту, египтяне скажут, эй, Бог достаточно хорошо вывел их из Египта, но Он не смог привести их в землю обетованную, поэтому Он убил его в пустыне, потому что он был недостаточно силен. Господи, если ты убьешь их в пустыне, именно к такому выводу придут египтяне. Здесь на кону стоит ваша репутация. Затем Моисей продолжает вторую часть своего рассуждения. Он говорит, теперь пусть сила Господня проявится так, как вы объявили. Боже, ты могуч, ты силен, вот твоя сила, Господи, Господь долготерпелив, изобилует преданной любовью и прощает грех и непокорность. Откуда же происходит это утверждение, Бог долготерпелив, многомилюбив? Кто-нибудь помнит, как Моисей был спрятан в расщелине скалы, мимо которой проходил Бог, и было сказано, что Бог долготерпелив и многомилюбив? Моисей цитирует это здесь, обращаясь к Богу. Итак, вы получаете то, что Моисей говорит, Боже, ты не можешь уничтожить их из-за твоего характера. Твой характер, медленный на гнев, сильный на любовь, ты, прощающий и любящий Бог. Вы не можете уничтожить их из-за вашего характера и вашей репутации. Итак, Моисей молится Богу, и что потом происходит? В стихе 20 мы видим, что происходит. Бог не поражает их. В стихе 20 Бог говорит следующее, и Господь Яхве ответил, я простил их, как ты просил. Имеет ли молитва значение? Бог говорит, и позвольте мне прочитать этот стих подробно, Господь ответил, я простил их, как вы просили. Но так же верно, как я живу, и так же верно, как слава Господня наполняет всю землю, так и ни один из людей, видевших славу мою и чудесные знамения, совершенные мною в Египте, не войдет внутрь. Это значит, что они странствуют ради 40 лет, пока не умрут все пожилые люди. 40 лет в пустыне, и поэтому никто, кто видел выход из Египта, не попадает туда. Войдет ли следующее поколение в землю с Иисусом Навином? Приходит следующее поколение, старое поколение вымирает. Пощадил ли их Господь, как просил Моисей? Да. Джей прощение и последствия с 35 часов 6 минут до 36 часов 25 минут. Это поднимает еще один вопрос о природе прощения. Можно ли быть прощенным, но есть последствия? Когда я был моложе, я думал, ну, ты прощен, и все последствия просто испаряются, и тебе не придется сталкиваться с последствиями. Вы просто молитесь о прощении, и Бог просто отпускает вас. Никаких последствий. Я когда-нибудь рассказывал тебе о том, как мой брат ударил меня ножом в руку. Теперь вопрос, простил ли я брата? Да, я простил его. Но остался ли на моей руке шрам? Да. Другими словами, он был прощен, но остались ли последствия? Это примерно то же самое, что я рассказывал вам о моем друге Рике, пьяный парень убивает молодого человека. Могут ли родители простить пьяницу, убившую их сына? Возможно. Сын все еще мертв, последствия еще сохраняются. Поэтому я говорю вам, будьте осторожны, последствия могут последовать даже после прощения, и эти люди были такими. Может ли Бог изменить свое мнение? С 36 часов 24 минут до 37 часов 35 минут. Теперь позвольте мне вернуться и коснуться здесь еще кое-каких вещей. Я хочу разобраться с этим вопросом, передумал ли Бог. В стихе 12 он говорит, «Я сокрушу их и сделаю из вас великий народ». Моисей молится 7 стихов, а затем в 20 стихе Бог говорит, «Я прощаю их, как ты просил, я не истреблю их. Я собирался послать чуму, уничтожить их и возвысить вас до нации. Я не буду делать этого сейчас, Моисей. Я прощу их, как ты просил». Изменил ли Бог здесь свое мнение? Мой вопрос, может ли Бог изменить свое мнение? Я хочу предположить, что Бог может изменить свое мнение. Номера 23 и 19, это то, что вы ищете. В любом случае, может ли Бог изменить свое мнение, и можно предположить, что да, Бог изменил свое мнение здесь. Кстати, а ты можешь передумать? Можете ли вы сделать что-то, чего не может сделать Бог? Вы говорите, ну, я могу грешить, а Бог не может грешить. Я говорю только об изменении своего мнения, неправильном и не неправильном. Если вы можете изменить свое мнение, а Бог не может изменить свое мнение, вы понимаете, о чем я говорю. Эль-молитва и изменение Божьего мнения с 37 часов 36 минут до 39 часов 4 минут. Передумал ли Бог, я собираюсь стереть их с лица земли, молился Моисей. Это многое говорит вам о молитве, не так ли? Имеет ли молитва значение? Когда я был моложе, меня учили молиться не потому, что ты собираешься изменить мнение Бога, ты молишься, потому что хочешь быть послушным Богу. Вы молитесь, потому что Бог повелел вам молиться. Молится ли здесь Моисей потому, что Бог повелел ему молиться, или Моисей молится, потому что хочет изменить ситуацию? Хочет ли Моисей изменить мнение Бога по этому вопросу? Да, он это делает. Поэтому он умоляет Бога, «Боже, ты не можешь этого сделать», и он умоляет Бога. Итак, я говорю, имеет ли значение молитва? Я хочу сказать, что Моисей молился Богу, а через 8 стихов Бог говорит, «Не буду, я прощу их, как ты просил». Я пытаюсь сказать вам, что молитва очень, очень важна. Осознаете ли вы, что в молитве мы можем обращаться к Богу Вселенной? Бог Вселенной, Самуил, означает, Бог слушает. Бывают моменты, если честно, я очень скучный человек, бывают моменты, когда я даже не могу заставить свою жену меня слушать. Бог слушает, Бог, создавший Вселенную, слушает. Затем он отвечает, я прощу их, как вы просили. Это вызывает огромную дискуссию. О выборе нескольких товаров с 39 часов 5 минут до 41 часа 26 минут. Вопрос ученика, итак, мы меняем свое мнение о том, что собираемся делать, прежде чем это станет ошибкой, и меняем его, выбрав лучший вариант. Итак, Бог передумал, и тогда это было ошибкой, но Бог не может совершить ошибку. Так как же Он может передумать? Если Бог совершенен, то как Бог может изменить свое мнение, ведь Бог определенно не способен совершить ошибку. Резюме Хильдебранта, позвольте мне подойти к этому вопросу следующим образом. Я думаю, вы думаете об идеальном и хорошем как об единственном. Что произойдет, если благо будет множественным? Вы когда-нибудь меняли свое мнение не потому, что один был неправильным, а другой – правильным, а потому, что там было два товара, и вы могли выбрать любой из них и выбрать один, а не другой? А может быть, даже не лучше, может быть, вы решили выбрать другого только ради того, чтобы выбрать его. Итак, я предполагаю, что может быть несколько хороших вариантов, и Бог может выбирать между ними. Возможно, идеальное не является совершенным, но, возможно, существует множество совершенств, которые могли бы доставить Бога из точки А в точку Б. Вот что я здесь предлагаю. Возможно, будущее не единично, но, возможно, будущее имеет потенциал с точки зрения возможностей, и существует множество возможностей. Другими словами, может ли Бог достичь своей цели, и может ли Он достичь этой цели несколькими способами? И если вы допускаете эти возможности, допускает ли это человеческую свободу, а также позволяет ли это Богу взаимодействовать с людьми, то как будет формироваться это будущее? Бог как неизменный с 41 часа 27 минут до 46 часов 23 минут. А теперь, Ханна, мне нужно, чтобы ты вытащила числа 23.19. Кто-нибудь делал Малахию? Она прочтет стих, она мне здесь возразит. Хорошо, я противоречу сам себе, посмотрите в своей Библии главу 23.19, оставаясь в числах. Мы можем пойти к Малахи и сделать то же самое. В числах, глава 23, стих 19 говорится, «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменять свое мнение». Кажется, это противоречит тому, что я только что сказал, верно? Что Бог не может изменить свое мнение, потому что он не человек. Так что, возможно, есть разница в том, как Бог меняет свое мнение и как люди меняют свое мнение. Здесь предлагается изменить свое мнение с чего-то плохого на что-то лучшее. Возможно ли, что Бог передумает выбирать между несколькими благами, и тогда это открывает возможности? Итак, когда Бог может не измениться? Бог не может измениться, если Он дал нам свое обещание. Когда Он что-то пообещал, должен ли Бог сдержать свое обещание? Поэтому Он не может передумать, когда Ему что-то пообещали. Каждый раз, когда Бог открывает уста, всегда ли это обещание? Каждый раз, когда ты открываешь рот, это обещание. Кстати, а ты можешь обещать? Да, но какая часть твоей жизни состоит из обещаний? Кстати, есть ли у тебя какие-то жизненные обещания? Да, но часто ли вы говорите по-другому и по-разному? Итак, я предполагаю, что этот отрывок говорит о том, что когда Бог дает нам свое слово, Он не может изменить свое слово, потому что Он дал обещание. Он сказал Аврааму, «Я дам тебе землю, семя и благословение», поэтому Бог не может этого изменить. Однако то, как Бог дает Аврааму землю, семя и благословение, как, этого может измениться по-разному, каким образом Бог мог это сделать. Иисус должен был родиться в Вифлееме. В 5 главе 2 стиха Михея говорится, что Мессия должен родиться в Вифлееме Иудейском. Когда Мария и Иосиф сошли, могли ли они пройти через Самарию или через Филистимскую равнину? Есть ли много способов, которыми они могли попасть в Вифлеем? Бог говорит следующее, нет, Иисус родится в Вифлееме. То, как вы туда доберетесь, допускает человеческую гибкость и человеческий выбор. Бог приходит к Саулу. Я думаю, это в 13 главе 1 книги Царств, где-то там, я думаю, это 13 часов 13 минут, что-то вроде этого, Бог приходит к царю Саулу и говорит, Саул, если бы ты повиновался мне, я бы сделал твоих потомков царями. Над Израилем навеки, если бы ты повиновался мне. Я предлагаю здесь следующее, позвольте мне выразить это в философских терминах. Может ли Бог сделать утверждение «ив»? Если ты сделаешь это, то я сделаю это, но если ты сделаешь то, то я сделаю то. Может ли Бог использовать условные обозначения, если то? Может ли он иметь несколько, если то? Если они сделают это, я сделаю это и т.д. В этом отрывке в случае с Саулом он говорит: «Саул, если бы ты сделал, я бы сделал твоих потомков царями над Израилем навеки, но ты этого не сделал, поэтому я буду искать муж по сердцу моему», то есть Давид. Итак, у Бога определенно было два пути, Саул сделал выбор, а затем Бог ответил, и Давид стал царем. Так что да, этот отрывок в 1 царств великолепен. В 21 главе есть еще один замечательный отрывок о городе Кейла, когда мы доберемся туда, я перейду к нему. Итак, я предполагаю, что у Бога есть обусловленность, не все определено Богом. Кстати, определенные вещи решены Богом. Есть определенные вещи, которые фиксированы, и есть другие, которые не исправлены. Допустима ли это множественность и человеческая свобода? О размышлении о тайне и чуде Бога с 46 часов 24 минут до 56 часов 35 минут. Теперь вы говорите, Хильдебранд, ты хочешь сказать, что решил проблему свободы воли и предопределения? И ответ нет. Честно говоря, я пытаюсь запутать вас. Но я говорю о том, что Бог может выбрать из множества совершенств. Потому что я думаю, что Бог достаточно велик, мне не нужно на самом деле отвечать, как Бог может справиться с условностями. Все, что я делаю, это цитирую Писание, Бог дал Саулу, если, и говорит, Савл, если бы ты повиновался мне, я бы сделал тебя царем навеки. Сам Бог говорит это, поэтому сейчас я не имею дела с моей гипотезой о множественных совершенствах, я имею дело с тем, что говорит Библия. Если бы Саул повиновался Богу, то он был бы царем навечно, но поскольку он не стал царем Давида, в той же ситуации. Таким образом, сам Бог использует условные выражения «ив». Кстати, я бы сказал, что это условное выражение восходит и к Эдемскому саду. В саду есть дерево. Если ты его не ешь, тебе хорошо. Если ты это съешь, то это плохо, и ты уйдешь отсюда. Итак, я думаю, что с самого начала у людей есть это утверждение, если, и я предполагаю, что тогда это утверждение исходит от нашего Отца, который также делает выбор. Всегда ли можно не соглашаться по этому вопросу? Я, кстати, никого не пытаюсь убедить, я по сути пытаюсь вас запутать. Возможно ли, что профессор может сбить с толку студентов, пытаясь оторвать их от Бога, показать заблуждение в Библии, показать все негативные вещи и сбить с толку студентов, чтобы разрушить их религиозные убеждения? Это то, что я пытаюсь сделать с этим, и ответ – нет. Я пытаюсь сбить вас с толку, но я пытаюсь сбить вас с толку для того, чтобы вы перешли от мысли, что знаете что-то, чего не знаете, к утверждению, что Бог чудесен, что Бог полон чудес. Удивляться, а не говорить, что я не могу тебя понять и ухожу отсюда. Другой способ сделать это был бы так же, как я сделал бы со своей женой. Мы женаты уже более 36 лет. Понимаю ли я свою жену? Нет. И вот я прихожу в эту женскую голову и говорю, что просто не понимаю, можно подумать, что после 36 лет я уже имею представление. Теперь, если я тебя не понимаю и спасаюсь, это один ход. Стоит ли еще раз прийти и сказать, что ты замечательный, я тебя не понимаю, пожалуйста, помоги мне понять тебя. Это движение к влюбленному. Я говорю о том, что Бог прекрасен, и это удивление, что замешательство должно привлечь нас к Нему, чтобы мы могли сказать, я хочу исследовать, я хочу узнать больше о Боге. Я хочу проследить Его мысли, чтобы увидеть, как движется Бог, увидеть, что Бог любит, что Ему нравится и не нравится, и как Он думает о вещах. Это чудо привлекает нас к преданности Ему и поиску. Чудо заставляет нас стремиться к Богу. Вместо замешательства нас привлекает тайна. Но что происходит, если мы думаем, что знаем о Боге, что тогда? Если мы думаем, что знаем, будем ли мы продолжать? Нет, потому что тогда мы удовлетворены тем, что знаем. Мы чувствуем себя комфортно. Когда я был моложе, я занимал одну должность и продолжал читать эти священные писания, в которых Бог так динамичен. Так что я больше склонялся к динамике, но многие из моих лучших друзей действительно придерживаются точки зрения предопределения, и с годами я как бы отошел от нее, в основном из-за таких текстов. Кстати, если вам нужны способы, отличающиеся от моего образа мыслей о вещах или других способов мышления о вещах, вы можете сказать, что Бог заранее знал, что Моисей будет молиться. Он заранее знал, что Моисей будет молиться, поэтому он сказал: «Моисей, я уничтожу их», потому что он хотел, чтобы Моисей встал на защиту народа. Он знал, что Моисей это сделает, и знал, что не собирается их истреблять. Так что он делал это больше для развития Моисея. Все это видят. Итак, Бог делает это просто для того, чтобы Моисей стал лучше. Есть ли что-нибудь из этого в тексте или мы это придумали? Ничего этого в тексте нет. Это предположение. Другой способ справиться с этим – сказать, что мы, люди, не можем понять Бога. Итак, Бог изображает себя как человека. Он изображает себя человеком, чтобы мы могли его понять. Итак, похоже, что Бог передумал, хотя на самом деле он никогда не менял своего решения. Бог изображает себя антропоморфно. Бог представляет себя с человеческой точки зрения, чтобы мы могли понять его. Это также используется в таких отрывках, где говорится, что Бог просто говорит нам о человеческом взгляде на это, но на самом деле Бог не такой. Но опять же, я на это не особо верю, потому что, если мы созданы по образу Божьему, можем ли мы многое понять о Боге? Сказав все это, позвольте мне перейти к моему любимому отрывку во всей этой дискуссии, и я думаю, что он находится в главе 40 Исаии, стих 28. Глава 40 Исаии – одна из самых невероятных глав в Библии, и в главе 40 Исаии он говорит это. «Разве вы не знаете, разве вы не слышали, что Господь есть Бог вечный, Творец концов земли? Он не устанет и не утомится». Красивый стих, правда. И далее там сказано следующее, и разумение его никто не может постичь. Это говорит мне о том, сможем ли мы когда-нибудь разобраться в этом вопросе. И ответ нет. Это очень хорошо работает для сессий быков, которые продолжаются полночи и обсуждаются с разными людьми из разных слоев общества, но Бог говорит, никто не может понять моего понимания. Мы можем многое понять о Боге. Можем ли мы сказать, что ничего не понимаем о Боге? Мы не можем этого сказать, потому что Он открыл себя в Своем Слове, но мы не можем полностью понять Бога. Мы не можем охватить Бога своими мыслями. Можем ли мы привыкнуть к тому, как мы думаем о Боге? Наши умы тогда становятся идолами. Другими словами, в нашем уме есть коробки, в которых мы содержим Бога. Что я хочу сделать, так это разнести эти коробки, чтобы сказать, Бог есть Бог. Это должно раскрыть тайну и чудо, которые заставят вас преследовать Его всю оставшуюся жизнь. Некоторые противоречия, такие как смирение Моисея, представляют собой проблемы перевода, и, честно говоря, некоторые из них довольно просты, потому что вы просто это понимаете. Другими противоречиями будут такие вещи, как логические противоречия, с которыми вы можете справиться, и будут разные типы решений. Некоторые из них будут культурными или языковыми различиями, и с ними мы можем работать. В Писании есть и другие важные вопросы, такие как предопределение и свободная воля, которые нас ставят в тупик. Я думаю, что именно в этот момент вы переходите к чуду и тайне. В определенном смысле вы должны осознать в своей человечности, что мы конечны, а Бог бесконечен. Кстати, может ли конечное понять что-то из бесконечного? Да, мы можем нанести на карту часть бесконечности, но будут части бесконечности, о которых вы не имеете ни малейшего представления, но на самом деле это часть бесконечности, которая окружает вас. поэтому в определенные моменты нужно проявить смирение, чтобы сказать, что его понимание непостижимо. Это заставляет меня преследовать его еще больше, а не сдаваться. Это заставляет меня еще больше стремиться к Богу. Не преследуя его, чтобы сдержать или полностью понять его, а, скорее, исследовать чудеса Божьи. Восстание Корея с 56 часов 36 минут до 62 часов 1 минуты. А теперь давайте преодолеем этот бунт Корея. Глава 16 книги чисел посвящена восстанию Корея. Позвольте мне просто объяснить это и поговорить об этом. В главе 16 Корей, Дафан и Аверам, левиты, которые приходят к Моисею и говорят: «Моисей, ты и Аарон не такие уж крутые люди. Мы тоже левиты. Мы тоже хотим быть особенными для Бога». Когда я говорю «особенный», что приходит на ум? Что заставляет тебя думать, что ты такой особенный для Бога? По сути, это требование быть особенным и отдельным. Итак, Корей приходит к Моисею и говорит: «Эй, нам нужны некоторые из тех прав, которые есть у тебя как лидера». Вот как это происходит. В этом повествовании Моисей делает то, что он редко делает где-либо еще. Обычно, когда люди приходят к Моисею, вмешивается Бог, и Бог злится, говоря: «Я собираюсь уничтожить их». Здесь Моисей сам гневается на народ, и в главе 16 стихи 15: «Тогда Моисей весьма разгневался и сказал Господу: „Не принимай дара их“». Моисей молится за народ или против народа. Он говорит: «Не принимайте их приношения». Итак, здесь Моисей берет на себя новую роль, это роль антипосредника. Обычно Моисей является посредником между Богом и его народом, но в данном случае он антипосредник. Он говорит: «Бог не принимает их приношения и жертв». Есть ли у Бога чувство юмора? Но это своего рода ироничный юмор. Бог приходит к Корею и говорит: «Ты хочешь быть отдельным и особенным? Хорошо, отделите всех своих людей здесь». Бог говорит: «И тогда я отделю вас. Я разлучу тебя навсегда». Земля разверзлась и поглотила их всех прямо в могилу. Итак, Бог говорит: «Вы хотите отделиться? Я тебя разлучу». Это что-то вроде Мириам: «Хочешь быть белой Мириам? Хорошо, я сделаю тебя полностью белым. Вот ты хочешь разлучиться. Хорошо, я тебя разлучу». Земля разверзлась и поглотила их всех, и Корей упал в яму. Это связано с борьбой за власть между лидерами, а люди, когда у вас есть лидер, будут ли люди, находящиеся под руководством лидера, иногда подрывать лидера? Они проецируют на лидера всевозможные плохие мотивы. Этот отрывок предостерегает от того, что Моисей является лидером, и когда эти люди приходят и говорят: «Моисей, мы не думаем, что ты такой горячий, мы хотим иметь все привилегии, которые есть у вас». Бог говорит: «Нет, Моисей, мой человек. Он лидер. Итак, вы должны быть осторожны, не подрывая авторитет лидеров, не делая плохих заявлений и тому подобное», и этот отрывок – один из таких отрывков. Моисей берет на себя эту новую роль скорее как антимедиатора, чем как посредника. На протяжении всей книги чисел он выступал посредником, молясь от имени людей. Роль посредника действительно важна. Ребята, вы когда-нибудь молились за кого-то, для кого это действительно важно? У меня четверо детей, и я молился за своих детей, и я молюсь за своих детей только одну молитву. Так было всегда, я с самого начала говорю Богу, что молюсь одной молитвой, я очень простой человек. Просто, окей, Боже, каждый день одна и та же молитва, я молюсь, чтобы мои дети выросли и полюбили Бога всем своим сердцем. Я полагаю, что если они любят Бога всем своим сердцем, остальная жизнь позаботится о себе сама. Поэтому я сказал: «Боже, я хочу, чтобы мои дети любили Тебя». Теперь я ЛГУ. В прошлом году как раз в это время мой сын был в Афганистане и сказал, что каждый день, когда они выходили из дома, в них стреляли. У него были друзья, которые были разбиты вдребезги, и ему приходилось собирать их части. Но в любом случае он говорит, что надеется, что сможет забыть, и что он никогда не хочет об этом вспоминать. Он сказал, что видел то, что ни один человек никогда не должен видеть. И это было действительно плохо. В прошлом году в это время я молился Богу, чтобы он вырос и полюбил Бога, но я сказал: «Боже, у меня есть еще кое-что. Сын мой, я не хочу, чтобы его убили». Знаешь, такое ощущение, что первым должен идти старик, а потом ребенок. Так что, пожалуйста, Боже, помилуй ребенка. Вопрос, молился ли я, чтобы Бог сохранил ему жизнь, или я умолял Бога сохранить ему жизнь? Я умолял. Я просто хочу сказать вам, что в прошлом году я узнал много нового о молитве. Кстати, Бог сохранил ему жизнь. Бог сделал. У него голова вся в беспорядке, но Бог сохранил ему жизнь. Мы просто разговариваем каждый вечер. Мы разговариваем часами и прорабатываем множество вещей, которые его до сих пор не устраивают. Но в любом случае я хочу сказать, меняет ли молитва ситуацию? Вопрос. Моисей как пророк и Шиол с 62 часов 2 минут до 66 часов 14 минут. Моисей, этот парень-пророк, он делает краткосрочные пророчества. Есть краткосрочные пророчества и долгосрочные. Моисей говорит, если я пророк Божий, Корей и вы нападаете на меня, если я истинный пророк, земля разверзнется и поглотит вас. Угадайте, что произойдет. Исполняется ли слово пророка? Да. И их проглатывают. Моисей показан как истинный пророк, потому что его слово сбывается именно так, как он его сказал. Итак, земля разверзлась числа 16 часов 33 минуты и поглотила их в яму. Они спустились живыми в могилу, как это переводит NIV. Слово «могила» — это еврейское слово «шиол». «Шиол» — это подземный мир, это какое-то туманное слово. Оно может означать «могила». Это означает физическую могилу, но это также означает могилу за ее пределами, как мрачный мир, царство тени и что-то вроде загробной жизни. Это сложное слово, но здесь оно означает лишь то, что открылась земля, они умерли и оказались в могиле. Разве у еврейского народа было другое представление об аде, чем у нас? Трудно точно сказать, каковы были их взгляды на ад, потому что я думаю, что их взгляд на ад также изменился со временем. В такие дни все очень мрачно. У них не было особого представления о загробной жизни. Вы знаете, о чем я говорю, дано не так уж и много. Ребята, вы сейчас много читали Ветхий Завет, много ли там разговоров о рае? То же самое и с адом. На самом деле это не было чем-то однозначным. Ко времени Иисуса и Нового Завета, кажется, уже имеется гораздо больше данных о месте, где загорелся огонь. Так что, кажется, действительно есть предзнаменования, такие как сожжение Содома и Гоморры и тому подобное, место сожжения и мучения и тому подобное, но в Ветхом Завете это действительно мрачно. Во многом оно основано на слове «шиол». Иногда слово «шиол» просто означает, что парня закопали в могилу, а иногда оно имеет более широкое значение. Так что в Ветхом Завете действительно тяжело. Если я не ошибаюсь, вы действительно видите развитие еврейского понимания, а затем приближение ко времени Христа, оно все еще находится в процессе изменений. Так что это действительно хороший вопрос. Черт, мы обычно рассматриваем это как постоянное отделение от Бога, но проблема с этим термином, «шиол», в том, что иногда он означает просто загробную жизнь, а не просто рай или ад. Итак, хотя мы и проводим четкие различия, еврейский народ в то время этого не делал. Так что я хочу оставить это неясным, потому что, по правде говоря, так было тогда. Чем определяется значение этого слова «шеол»? Контекст. В некоторых контекстах это означает, что их просто положили в могилу, не более того. Другие будут представлять собой область неопределенности, представляющую собой недифференцированную загробную жизнь. Могут ли люди измениться? С 66 часов 15 минут до 71 часа 32 минут. Некоторые люди никогда не учатся. Что происходит в стихе 41 после того, как эти люди будут поглощены? Здесь сказано: «На следующий день вся израильская община роптала на Моисея и Аарона, вы убили народ Господень», — говорили они. А что происходит? Бог говорит: «Эй, мы их тоже поджарим». И вот Моисей меняется ролями. Он говорит: «Бог, не делай этого». По сути, эти люди никогда не учатся. Теперь вы говорите: «Я молодая женщина, и мне нравится этот парень, и у него много проблем. У него много проблем, но я могу помочь его исправить». Да, некоторые из вас качают головами, потому что точно знают, о чем я говорю, да, верно. Вопрос: я абсолютно серьезен, изменение человека на глубинных уровнях практически невозможно. Теперь я возвращаюсь к Эрику, который был прав: может ли Святой Дух изменить суть человека? Да. Но действительно ли так сложно изменить суть человека? Может ли хорошая женщина изменить мужчину? Я тоже видел такое, но это действительно редкость. Так что я говорю: будьте осторожны. Когда мои дочери или молодые женщины приходят ко мне и говорят: «Я собираюсь изменить этого парня», я всегда про себя ухмыляюсь, говоря: «Наивный». Я бы никогда не назвал кого-то наивным, но я уверен, что так думаю. Меняюсь. Я знаю парня, которому хочу привести еще один пример. Мы изменим это, потому что это записано на пленке, но я знаю парня, который хотел бросить курить. Теперь вопрос: курение - это довольно простая вещь. Ваше тело хочет сигарет, и вы курите сигареты. Может ли тело измениться? Вопрос: мог ли он бросить курить? Нет. Видите ли, это длилось 50-60 лет, и я говорю, что перемены действительно тяжелы для людей. Знаете ли вы, что люди, перенесшие операцию по шунтированию сердца, знают, что им нужно изменить то, что они едят, и начать заниматься спортом? Знаете ли вы, что после того, как 2 года спустя люди перенесли серьезную операцию на открытом сердце, 90% из них люди делают то же самое, что и раньше? Могут ли люди измениться? Ты знаешь, о чем я говорю. Это страшно, когда думаешь об этом. Ребята, вы сейчас в эпоху перемен. Вы взрослеете, и многое меняется. Что происходит, когда тебе исполняется 25, и ты как бы окаменел? Вообще-то, честно говоря, ты как бы меняешься всю жизнь. Так что интересно, вы знаете, я говорю о том, что вы моргаете, и сколько вам лет, ребята? 18-19 лет. Насколько быстро пролетела ваша жизнь? Вы еще раз моргнете, и вдруг вам исполнится 25 лет, вы закончите Гордон колледж и начнете карьеру, моргните еще раз, и вам исполнится 35, и у вас появятся дети. Потом вдруг ты снова моргаешь и останавливаешься, а потом подожди минутку, моргаешь еще раз, и ты такой же старик, как и я. Каков вывод? Кто-нибудь знает эту кантри-песню? Вывод: не моргай. В чем смысл песни? Жизнь проходит очень быстро. Как это вписывается в это? Жизнь пролетает очень быстро, может ли что-то измениться? Кто является агентами перемен? Можете ли вы выбрать и сформировать свое будущее? Сможете ли вы сделать выбор, который изменит будущее? Мир существует, мы живем в невероятный день. Как бы мне не хотелось использовать его из-за этих дурацких компьютеров Mac, но Стив Джобс умер. Вопрос: сильно ли он изменил мир? Я хочу сказать, что некоторые из вас, присутствующие здесь, смогут сделать выбор, который изменит мир. Carpe diem, сделайте лучший выбор, какой сможете, чтобы стать лучшим человеком, на которого только способны. Измените мир навсегда. Есть ли люди, желающие изменить мир во зло? Ребята, у вас есть видение. Делайте ежедневный выбор. Означает ли это, что вам нужно вставать в 5 часов 30 минут, чтобы встать и заняться своей работой? Нет, спать легче. Ты делаешь свою работу, ты идешь за ней. Сделайте выбор, который сделает вас человеком, способным изменить мир навсегда. Сегодня мы живем в невероятный день, когда перед вами стоит множество вариантов выбора, это похоже на шведский стол, и я говорю вам, действуйте. Измените мир к лучшему. Посвятите себя добру, а затем сделайте этот выбор. Так вот, могут ли люди действительно измениться? С Моисея искала с 71 часа 33 минут до 77 часов 12 минут. А что насчет того, чтобы Моисей ударился о скалу, вы говорите, что даже он ее взорвал? Я думаю, что многие люди упускают из виду 20 главу с Моисеем. Именно здесь Моисей на самом деле совершает грех, и Бог прибивает его за это. Люди всегда пропускают это. Как начинается глава 20, где Моисей ударяет по скале, совершает грех и подвергается осуждению? Как начинается эта глава? В первый месяц вся израильская община прибыла в пустыню Цин и остановилась в Кадисе. Там Мириам умерла и была похоронена. Глава начинается со смерти Мириам. Было ли это большим событием для Моисея? Мириам была старшей сестрой, когда Моисей плыл в корзине, и помогала ему тренироваться. Она умерла. Кстати, чем заканчивается 20 глава? История смерти Аарона. Итак, в середине 20 главы Моисей находится в середине 20 главы, что он делает? Он ударяет по камню. Является ли 20 глава действительно плохим днем для Моисея? Его сестра умирает, его брат умирает, и он ударяется о скалу. Если бы я писал 5 книжей, я бы хотел его исключить. Это Моисей, он идет к скале, и Бог велит ему поговорить со скалой, и потечет вода. Почему Бог так сильно пригвоздил Моисея только за то, что он ударился о камень? Почему Бог так строго осудил Моисея только за то, что он ударил о скалу? Что плохого в том, чтобы удариться о камень? Есть ли что-то неправильное в том, чтобы бить палкой по камню, чтобы получить воду? Нет. Итак, позвольте мне кратко рассказать об этом. Что плохого в ударе о камень? В ударе о камень не было ничего плохого, за исключением того, что настоящая проблема не связана с ударом о камень, настоящая проблема находится в стихе 12, но Господь сказал Моисею и Аарону, потому что вы недостаточно доверяли мне, чтобы почтить меня святым в глазах израильтян, вы не приведете эту общину в землю, которую я им даю. Моисей будет странствовать с ними 40 лет, Моисей будет странствовать по территории Мертвого моря. Он собирается подойти сюда, прямо туда, где находится Эрик. Моисей не может пересечь реку Иордан. Итак, здесь, на горе Нева, Моисей собирается подняться на гору, где ему предстоит умереть. Он сможет заглянуть за гору, посмотреть и увидеть Израиль, но он не сможет пойти туда. Он ударился о скалу. Почему? Потому что ты мне не доверял. Доверие и вера имеют большое значение. В этом вся суть христианства. Это оно. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Здесь Моисей не доверял Богу. Судит ли Бог мысли и намерения сердца человека? Возможно, вы не сможете судить об этих мыслях и намерениях, но Бог судит мысли и намерения сердца. Сердце Моисея было не здесь. То, что он делал физически, было хорошо, но его сердце было не в порядке, его сердце не доверяло. Другая проблема — ответственность лидеров. Судят ли лидеров более строго, чем простых людей. Лидеров судят более строго. Мне всегда снится этот кошмар, что я умер и попал в рай, и все мои ученики, то есть вы, ребята, приходят мимо, а святой Петр отводит меня в сторону, говоря, что вы не можете попасть в рай. Я смотрю, и все мои ученики попадают в рай. Он говорит: Хильдебранд помнит все те безумные вещи, которые ты говорил в классе о том, что я не передумал. Ну, я передумал, теперь оставайся здесь снаружи. Позвольте всем вашим ученикам войти. Итак, пока вы, ребята, едете, вы можете помахать мне рукой. Может быть, один из вас, ребята, может стать посредником и сказать: пожалуйста, впустите его. Но правда в том, что когда вы все время здесь разговариваете, я говорю много глупых, безумных вещей. Честно говоря, меня это беспокоит. Когда-нибудь я вынесу приговор за все глупости, которые я сказал перед классом. Когда ты вступаешь в должность лидера, возникает более высокий уровень ответственности, и ты должен это осознавать и быть осторожным. Моисей все испортил. И, наконец, существуют ли последствия действий? Имеют ли ваши действия последствия? Это одна из основ мудрости, действия имеют последствия. Что действительно интересно, так это то, могут ли действия иметь положительные последствия. Можете ли вы делать хорошие дела и иметь хорошие последствия? И есть негативные вещи, которые вы можете сделать, чтобы получить негативные последствия. Итак, есть последствия, и о чем это нам говорит? Имеет ли значение сегодняшний день? Делаете ли вы то, что делаете сегодня, имеют ли они значение? Да. Сегодняшний день имеет значение, то, что ты делаешь, имеет значение. Это имеет значение. Итак, жизнь так богата, хватайте каждый день. Каждый день то, что вы делаете, имеет значение. Что произошло бы с Моисеем, если бы он пропустил тот день, когда он ударил по скале? Он отправился бы в землю обетованную. Но в тот день он принял несколько неверных решений, и это повлияло на следующие 40 лет его жизни. Тезмияна 6, число 21, с 77 часов 13 минут до 79 часов 44 минут. Люди снова жалуются в 21 главе чисел. Люди жалуются на то, что происходит. Бог посылает ядовитых змей, и змеи начинают кусать людей. И как ему теперь выбраться из этого? Он надевает бронзовую змею на шест, держит ее и говорит: тебе нужно посмотреть на эту змею, которая тебя укусила. Смотришь на столб, смотришь и живешь. Кто-нибудь помнит песню «Смотри и живи, брат мой, смотри и живи»? В древнем евангельском гимне говорилось «Смотри и живи». Но на самом деле это так важно не поэтому. В Новом Завете Иисус разговаривает с Никодимом, и вот как это происходит. Иисус в Новом Завете разговаривает с Никодимом и говорит, что никто никогда не поднимался на небеса, кроме того, кто сошел с небес. Кто сошел с небес? Сын человека. Никодим, как Моисей вознес змея в пустыне, так и Сын человеческий должен быть вознесен, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Почему? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Эта змея на шесте, о чем она нам говорит? Говорит ли это нам, как сильно Бог любит нас? Змея на шесте становится Сыном Человека, Сыном Божьим, распятым за нас. Всякий верующий в Него не погибнет. Эта змея на шесте является подставой к Иоанну 3 часа 16 минут, где Иисус сейчас говорит, что Сын Человеческий будет посажен на шест, и всякий, кто поверит в Него, получит вечную жизнь. Это невероятно, но Бог любит нас и каждый день имеет значение. Давай сделаем это. Ладно, конец урока, увидимся, ребята. Это доктор Тед Хильдебранд на курсе, История Ветхого Завета, литература и теология. Лекция номер 15 по книге чисел. Транскрипция Генри Хагена. Грубый монтаж Теда Хильдебранта 2.